дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день. Программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшний гость – историк Сергей Кудряшов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Кстати, кто интересуется, может на сайте радиостанции «Эхо Москвы» посмотреть на Сергея Кудряшова. У нас веб-трансляция уже началась, и уже даже первые пользователи, посетители пришли на эту программу. Плюс 7985-970-45-45 – это, как обычно, номер для смс-ок. И тема сегодняшней нашей программы, в общем-то, она неудивительна для этой недели. У нас такое сейчас время военной истории – в связи, естественно, с юбилеем. Ну и мы решили не отставать от тенденций в нашем обществе, раз уж все говорят о военной истории, то и мы сегодня будем говорить о военной истории. И просто расскажу небольшую предысторию. Предыстория этой истории. Буквально на днях я от сегодняшнего моего гостя Сергея Кудряшова получил замечательный подарок. Это такой большой том под названием «Вестник архива президента Российской Федерации». Материалы 41-45 год, а Сергей Кудряшов является шеф-редактором этого вестника. Это очень интересная подборка материалов. И в том числе там есть предисловие моего сегодняшнего гостя, которое называется «В поисках истории войны». Это предисловие. И там достаточно большой кусок. Там вообще об истории войны, ну, не только о советской, там, о западной тоже, и в том числе об эволюции вот, взглядов на историю войны. Мне показалось как раз там очень интересным пассаж или кусок, посвященный как раз хрущевскому времени. И сегодняшнюю программу я назвал таким образом «История войны. Первые коррективы», потому что если посмотреть, как создавалась эта история, то ну, она, в общем-то, начала создаваться еще в ходе, наверное, самой войны, что естественно. После войны была создана такая первая, что ли, сталинская версия, а хрущевские времена – это вот действительно были первые коррективы, какой-то первый, ну, у нас не любят слово «пересмотр», потому что под пересмотром у нас подразумевается что-то такое совсем уже радикальное, вот. Но, тем не менее, это была ревизия, если хотите, пересмотр очень многих не истории как таковой, не концепции, если хотите, а некоторых элементов, что ли, да, вот этой истории. И вот на эту тему мы сегодня, собственно говоря, и поговорим. И, может быть, первый вопрос Сергея Кудряшова будет следующий. Вот этот, ну, я все-таки буду употреблять слово «пересмотр», он носил некий такой идеологический характер. То есть Хрущеву, что было важнее, вот я так поставил вопрос, что было Хрущеву важнее, убрать Сталина, поскольку это было, ну, понятно, в русле там, решения 20-го съезда, вообще все, что он сделал, или восстановить правду? Да, то есть вот понятно, да, вопрос?
Понятно. Ну, если брать лично Хрущева, то все-таки, мне кажется, в первое время он был озабочен тем, чтобы убрать плохую информацию о самом себе. И я должен сказать, что, наверное, вот историки могут подтвердить, что если мы сравним по годам, посмотрим по архивам, что в это время происходило, то я должен сказать, что, наверное, впервые, когда Хрущев пришел к власти, мы сталкиваемся с феноменом уничтожения документов в архивах. То есть Хрущев, доподлинно это уже известно, он дал санкцию. То есть я не могу сказать, что это лично он подписал. Ну, понятно, что это его личный собственный архив был. Это был архив Сталина, потом архив Политбюро. Хрущев во главе страны фактически. Так вот, в архиве Политбюро в первый год или, по-моему, два года практически прочистили военную часть очень существенно. Ну, я точно не могу назвать цифру, но около 80 тысяч шифрованных телеграмм было уничтожено за ненадобность.
То есть именно уничтожено?
Именно уничтожено.
Не, там не составляли секретные фонды там переводили?
Составляли акт и за ненадобностью. всякая пустая информация оставалась, там, допустим, поставки там, леса или там, условия работы в каком-нибудь городе, там, такая, ну, она важная по-своему, да, частная информация, но стратегическая информация, например, шифры телеграммы, как я говорю, особенно там, когда речь заходила о самом Хрущеве, его деятельности на Украине или будучи посланцем Сталина, членом военного совета и так далее. Вот около 80 тысяч уничтожили шифры телеграмм. Но самое интересное, что те, кто уничтожал, они не знали, что они дублируются. Поэтому нам сейчас нужно ждать. Они же все шифры телеграмм представлены, дублировались. Они были в нескольких экземплярах. Основной сейчас архив находится в Генштабе. Это архив Ставки. И вот нам просто нужно подождать. Интересно даже посмотреть, что уничтожили. Потому что...
И чтобы понять, почему.
Я могу понять, потому что, например, там иногда не обращали внимания. Ну, спешили, наверное. И ты из ответа Сталина понимаешь, что просит Хрущев. Там есть, допустим, вообще удивительный шифр телеграмм. Это начало войны, июль месяц, по-моему. Сталин отвечает на просьбу Хрущева. И видно, что Хрущев в просьбе просит усилить репрессивную политику по отношению к местному населению, что он должен действовать более активно. Предлагает больше расстреливать. И что даже Сталин, который невеликий гуманист, прямо скажем, он Хрущеву пишет, расстрелять, конечно, можно, но расстрел не наш метод. Это, конечно, удивительно, если это слышать. Но если же брать в целом обстановку в стране, то, конечно, после смерти Сталина назрело, просто уже назрело. Люди не могли не вспоминать эту войну, не могли ее не изучать.
Потому что при Сталине-то мало прошло еще
после войны. При Сталине ничего нельзя было сделать, потому что все решал сам вождь и его ближайшие подчиненные. Даже мемуары невозможно было написать. И когда вот,
кстати,
были...
при Сталине мемуары не издавались.
В газетах были статьи, и причем на каждую публикацию в газете писалась заявка в Центральный комитет партии, и решением ЦК или решением Сталина или разрешалось, или не разрешалось. Можно ли там к такой дате публиковать мемуары таких твоих начальников? Можно. Угу. Или, допустим, к этой дате нельзя, к следующей можно. То есть вот в дозированной форме разрешали. Сам Сталин не очень любил эти воспоминания в то время. Ну, понятно, потому что это выливалось для власти в массу неприятных вопросов. Там, что делали до войны, во время войны, жестокость. Там, вы сами понимаете. Неудобно было. А после смерти Сталина, ну, невозможно было это не вспоминать, потому что война была везде, это дух войны, он понимаете, пронизана была общественная жизнь наследием войны. И, конечно, когда началась вот такая сначала подспудная, потом явная критика Сталина, особенно после, конечно, 20-го съезда, ну, буквально оковы спали, и издательства стали массированно публиковать литературу о войне. Просто вау! И мемуары, и статьи, и исследовательская работа началась. Созданы были группы, ученые появились уже в это время первые, довольно солидные. Многие, конечно, ветераны сами уже стали изучать войну, стали получать образование, в том числе историческое. И фактически... Первые очень солидные книги были написаны именно во времена Хрущева.
Ну, такое впечатление, вот если посмотреть ту литературу в целом, понятно, что да, ну, каждый там писал, наверное, о чем-то своем, то, опять же, вот чисто так идеологически такое ощущение, что как бы из всей этой истории, да, вот главное, что нужно было, это вынуть Сталина и вместо Сталина поставить там партия или государство, да.
Ну, идея на плаву, да. Хотя, мне кажется, что Никита Сергеевич хитрован не возражал бы, чтобы там где-то он был тоже на первых ролях, но сделать это было чрезвычайно сложно, потому что все знали, что Хрущев был одним из посланцев партии, да, на фронтах, скажем так. И поэтому ему, выпячивание его роли, оно наталкивалось на сильное сопротивление, хотя это было тоже налицо. Ну, разговору про это масса ходила, там, если вспомнить первые тома известного шеститомного издания, которое при Хрущеве выходило, такая, первая такая подробная история войны, там уже есть выпячивание роли Хрущева. Но в целом, конечно, да, акцент сделан на коллективные действия, на роль советского государства в целом, на роль партии. И тогда уже появляется вот эта общая фраза, которая вошла во все учебники. СССР решил, советское правительство приняло решение. Кто принял, как принял, как бы уже на заднем плане. Вот эта абстрактная формулировка, что некая какая-то общественная организация принимает решение, не называя Сталина, это, конечно, налицо. И, конечно, вот, наверное, с этого времени можно говорить о том, что постепенно вот роль партии, она выходит как коллективного организатора победы, она выходит на арену. И уже от историков даже требует вот, выпячивать эту роль. И вначале это не было так, знаете, вот не было такого сильного давления. Но при Брежневе это, конечно, вылилось уже, знаете, в крайней мере.
Ну, а вот ваше впечатление, так как историка, вот это все-таки вот что было? Это было в большей степени вот развенчание мифа или мифов сталинской версии, или все-таки параллельно рождались ли и новые мифы?
Я думаю, что все сталинские мифы, все практически уцелели. Просто, ну,
до сих пор.
Убрали. Многие живы до сих пор, да. Знаете, это, вот даже, ну, вы знаете, это уже набило оскомину это, про 28 панфиловцев.
То, ну, да.
Казалось бы, ну, можно уже забыть. Почему мы уперлись в эту цифру 28? Ну, уже известно, что...
И не ну, сейчас только президент, да? Медведев поехал, да, в Волоколамск.
Ну, там, а вы обратили внимание, как каналы по-разному реагировали? Некоторые, ну, так сказать, совершенно не зная истории, начинают, как сказал там политрук такой-то, известные слова, хотя кто их записал, кто слышал вообще эти слова. Ну, красивая история, придумали.
Ну, это «Красная звезда», по-моему.
Ну, да, да, известные. Понимаете, это история придуманная. И Сталин знал, что она придуманная. Что вот именно 28 панфиловцев последние остались. Кто их сосчитал, во-первых, что было 28, если они все погибли, да? И почему так вот? Почему журналист слышал все, что там происходило? А местные жители потом рассказывали, как будто они стояли в 10 метров и наблюдали их гибель. Ну, да. Ну, это вот миф. Этот миф, конечно, выжил. Хотя, по сути, ведь подвиг-то дивизии действительно был. И действительно надо склонить перед ними голову. Дивизия целиком погибла, командир погиб. И поэтому, может, просто надо забыть про вот эти мифические цифры, там, 28 или там Клочков, этот политрук и так, да, далее. А просто поклоняться подвигу всей дивизии, которая действительно она была многонациональная. Но вот упертость вот в этих, знаете, мифотворчестве. И, конечно, все это сохранилось. То, что было и при Сталине, скажем, ну и там и Зоя Космодемьянская и так далее. Потом уже знаем, что что-то было не так, какие-то там возникали другие аспекты. Все это сохранилось. Но, конечно, для Хрущева крайне было важно, чтобы вот это вот особенно сложные периоды войны, где сам Хрущев каким-то образом участвовал, например, это Харьковская оборонительная операция, провал фактически, там, колоссальное количество пленных, чтобы это все было максимально сглажено, чтобы вот как бы не педалировали этот вопрос. Поэтому все это уходило, знаете, уже в проверенные эти формы, там, Курская дуга, взятие Берлина.
Да, потом из Курской... Курская дуга, Прохоровка, там, да, тоже достаточно мифов.
Конечно, да. Но это, ну, да, ну, потому что вся информация была засекречена. Кстати, при Хрущеве часть архивов открыли, но все равно в целом большая часть оставалась засекречена, и историков к архивам практически вплотную не подпускали.
Ну, может быть, главный вопрос, связанный с этим периодом и с раскрытием там документов, и с, так сказать, обнародованием новых фактов и новых цифр, я оставлю на вторую часть нашей программы, да, я имею в виду количество потерь. Да, вот, это такой, самый такой вопрос, который всех интересует. А до перерыва хочу все-таки еще успеть задать один вопрос. То есть, если я правильно понимаю, то вот этот вот всплеск, что ли, интереса к истории, он выражался скорее больше, так сказать, ну, такой, ну, не то чтобы в беллетристике, но не чисто такой исторической науке, а вот через мемуары, да, через воспоминания, то есть такие некие личные истории.
Конечно,
да?
И я должен сказать, особую роль играло кино. И начало развития телевидения, кино, театры, в то время это, ну, понимаете, вот просто народ от этого с ума сходил, да, балдел, что называется. Но действительно, это какие дискуссии шли в обществе. Ведь любой фильм при Хрущеве, вот вспомните, «Баллада о солдате», допустим, ну, колоссальный успех. Хотя мало кто знает, что вот режиссера в начале, когда он снял этот фильм, его из партии исключили.
Шухрая,
да. А потом, когда фильм получил премию, его сразу восстановили в партии, понимаете? Или возьмите фильм
«Летят журавли».
Да, «Летят журавли». Или Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Он не совсем про войну,
он,
да?
Не про войну,
но фактически,
прорывается.
Мне кажется, те, кто хочет понять, почему мы победили в той войне, должны посмотреть этот фильм.
Не, ну, в общем, да, это
потому что это дети тех, кто погиб.
Да, да, да,
и посмотреть на этих детей, на их переживания, чувства. И если вы на них посмотрите, вы, может быть, по-своему поймете, почему страна и победила, если такие дети погибли.
Ну, да, в кино это явно было, так сказать, вот заменены были вот герои типа там «Подвиг разведчика», Нечика, там, да, и вот такие вот несколько, такие плакатные,
да, пафос немножко, да, ушел, да.
Ушел, да, и вот перешли действительно в такие некие личные, такие собственные.
Хотя, конечно, оставался человек, и пафос, но в целом,
да,
ушел.
Ну, безусловно. Ну, хотя бы там, если, ну, правда, это более поздний период, там, те же там освобождения, ну, там, да, и так далее. Но это, правда, уже не хрущевский период. Вот, то есть, вот ушли в какую-то такие личные истории войны, да?
Конечно, да, ну, потому что, понимаете, эти выросли уже, эти молодые, которым было 20-25 лет, они теперь переосмысливали этот опыт войны, это там, ну, опять же, назовем,
кстати,
Чухрая.
Кстати, появилась еще поэзия фронтовая.
Конечно, да, да. Ну, и вот эти диспуты, вспомните, это же поэзию, люди действительно собирали целые залы, это же не придумано, это спорили, это бы плакали, это на самом деле было.
Да, что... ну, помимо, так сказать, модных в то время, да и до сих пор известных поэтов, там, я имею в виду Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулина, ну, в общем, Рождественского, так сказать, эта плеяда известна, но появилась еще плеяда, ведь до этого они были,
конечно,
неизвестны. Да,
и вот те, именно... кто погиб во время...
Да, вот да, это... именно фронтовых, да, да, поэтов.
Это, и люди искали, вот он погиб, а у него стихи остались. Уткин. А как он эту войну воспринимал, понимаете? И когда все это читали, это... люди действительно плакали. Очень много сохранилось кадров документальных. Это огромное.
И главное, что это начали издавать.
Да, несомненно. И в этом плане цензура-то, кстати, она позволяла очень много. Она сохранялась, когда речь заходила там о марксизме. Но в отношении войны очень многое позволялось, очень много. И, кстати, в это же время начали более-менее нормально изучать западную историографию. Стали изучать, что там делают.
Ну, изучать, как они историки изучали.
Историки, конечно. Появились историки, которые, как ни странно это звучит, знали иностранные языки, которые теперь могли читать немецкую.
Потому что переводных-то не было. Да?
Нет, уже появились при Хрущеве. Начались переводы западной литературы.
В открытом доступе.
Да, военный издат начал издавать, и большими тиражами. Они пользуются колоссальным успехом. И тоже при Хрущеве.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Сергей Кудряшов, историк. Мы говорим о периоде нашей исторической науки, в истории войны, в периоде времен Никиты Сергеевича Хрущева. Продолжим через несколько минут.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Время программы «Дорогой наш Никита Сергеевич», я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня историк Сергей Кудряшов. Мы говорим о новых акцентах в истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны во времена Хрущева. Ну что, Сергей, давайте, может быть, к главному вопросу перейдем. Вот если так вспомнить развитие этой военной истории, нашей, советской, то получается, что чуть ли не каждый новый правитель называл свои цифры потерь. Да, при Сталине была одна, при Хрущеве появилось, по-моему, 20 миллионов,
20 миллионов,
да? При Горбачеве 27 миллионов.
При,
да?
Брежневе 25.
А?
При Брежневе уже стали говорить 25.
При Брежневе 25, при, да, при Горбачеве 27. Ну, если уж, хотя вы еще не правитель, но вашим, вот, который я упоминал, вот в этом вестнике президентского архива, который вы издаете, и в вашей статье, которая там опубликована, там точка, я бы сказал, в этом вопросе не стоит. Там написано 25-32.
Да.
Это что, это новые какие-то цифры?
Нет, я думаю, что вот существуют разные издания, которые дают...
Ну, кто-то говорит про
потери,
40, да.
Ну, мы не будем брать крайние потери. Там есть радикальные точки зрения. В чем основная проблема? Что все, что мы вот сейчас видим и читаем, основано или на экстраполяции данных, известных данных переписи, которая была в 1939-1959 году, или на документах, которые мы не можем анализировать академически, то есть как ученые. То есть вот военные опубликовали книжку «Гриф секретности снят», где они говорят, вот такие-то были потери. Причем часто называют их, да, точно там, понимаете, до одного солдата. Что вообще невозможно, когда речь идет о такой войне. Ну, просто невозможно. Основная проблема в том, что надо полностью, целиком рассекретить полностью все документы, какие есть о потерях. И привлечь к этому нормальных специалистов,
а почему это не делается?
Демографов, математиков.
Хорошо, давайте так, мы сейчас вернемся к этому вопросу, все-таки, чтобы еще по поводу Хрущева.
Да, давайте.
Вот появляется новая цифра, 20 миллионов. Опять же, это, ну, извините, это взято из потолка просто для того, чтобы опровергнуть Сталина, или это действительно некие новые документы появляются?
Нет, я думаю, что они как раз провели перепись при Хрущеве. В принципе, надо было начать с того, наверное, чтобы все полностью разобраться с теми документами, которые уже были представлены о потерях. Но там они настолько чудовищные, что, наверное, не хотели бы их даже рассекречивать в то время. А просто это экстраполяция данных, полученных на основе переписи населения. 39-й год сравнились с 59-м. Демографы же просто посчитали, и вы вывели приблизительную цифру. Большую довольно. Но все все-таки в районе, опять же, круглую, обратите внимание, 20 миллионов.
Да? Ну, если уж мы, да, если уж мы на эту тему все-таки заговорили, хотя это там, конкретно не тема программы, я имею в виду времена дорогого нашего Иосифа Виссарионовича, да? Но вот сталинская цифра откуда взялась?
Ну, Сталину важно было максимально занизить потери немцев, чтобы показать, что...
Немцев или наши?
Наши потери, да. И завысить потери, потери немцев, да, чтобы
показать, свою
показать, что своя эффективность, и все было выше, и он это неоднократно делал. Хотя мы теперь уже знаем, что Сталин получал подробнейшую информацию о потерях, очень подробную, по каждому фронту, по армиям, он все прекрасно знал, и по танкам... Да, нет, немецкие потери были ему неясны. Точно. Ну, они так предполагали, но точно немецкие потери не знали. Не случайно, например, они составляли сводки немецких потерь по Фелькеша Беобахтер, по официальной нацистской партийной газете. Да. Это не серьезно. А собственные потери он знал очень хорошо. И вот сейчас, когда мы уже смотрим на документы сталинского времени, виден страх Сталина и его ближайшего окружения, перед что цифрами. Нам не хватит резервов. Нам не хватит людских резервов. И ему все время пишут записки. У нас, говорит, осталось только столько-то, столько-то. Максимум можем еще 3,5 миллиона, 4,5 миллиона. Ну, говорит, если совсем сожмемся там, ну вот еще у нас есть там 5 миллионов. И видно, что они приходят осознание, что война может сожрать полностью людские ресурсы. То есть у нас вот есть общее впечатление.
С учетом того, сколько теряем каждый день.
То есть у нас, нам казалось, что они никогда не думали об этом, да, что бросаем людей в бой и так далее. Да, там иногда и не думали. Но видно, что вот этот страх, что может не хватить людских ресурсов, в этой войне, он присутствует в вот этих новых документах, которые рассекречены. Это видно. И поэтому, конечно, они очень боялись назвать точные потери. Ну, это страшно. А при Хрущеве просто посчитали, сделали вот такую приблизительную цифру.
Исключительно на основе переписи.
Исключительно на основе переписи, да. Для того, чтобы дать...
А хорошо, тогда уже пойдем.
А теперь
дальше.
Уже пойдем, да. Чтобы дать
точную... Потом 25 появилось.
Надо полностью, понимаете, рассекретить все материалы, потому что... Военные оперируют материалами, которые не видят нормальные люди. Вот ни вы, ни я, допустим, не можем некоторые посмотреть сводки. Есть архив Генштаба, где есть подробные сводки потерь там, по армиям, по фронтам и так далее. Они посылались Сталину. И они очень большие. Ну, например, мы только знаем про это, что Волкогонов, когда был начальником института военной истории, он скопировал некоторые из этих данных, потом их отдал в Америку, в библиотеку Конгресса. Они там хранятся в открытом доступе. Любой может пойти посмотреть, понимаете? А у нас это не рассекречивается почему-то. И в то же время говорят, что вот эти данные последние. И тоже не всегда понятно, почему наши военные занижают количество потерь постоянно с нашей стороны. Ну, понятно, опять же, речь идет об эффективности, да, хотят показать, что, ну, что это было.
Это до сих пор какая-то трактовка войны.
Но они занижают, допустим, количество пленных в плену. Они на миллион на целый, понимаете? Или, например, они вообще не считают народное ополчение. Вообще, народное ополчение. Погибали же люди, причем десятками тысяч, и исчезали целые дивизии. А вообще, как их считать? Это вам и не списочный состав армии. Да?
Кстати говоря, народное ополчение, они проходили через военкоматы?
Нет, вначале это вообще был полный бардак. Там ничего не было. Ими затыкали просто дыры. Потом они, когда они уже становились полноценной дивизией, ну, часто их уже вышибали там, буквально в течение месяца. Ничего не оставалось. Как считать эти потери? Потом мы вдруг выясняем, что, оказывается, целые операции были, которые там потери не учитывались, известная операция там «Марс», допустим, да, и вдруг оказывается, что в этой операции потеряли 500 000 человек, а в гриф секретности снят в книжке, ничего про это не указано. Понимаете? Поэтому я думаю, что такого рода книги, которые не показывают, на чем они основываются, вот данные, мы не можем понять. Ведь любой врач делает диагноз, он на чем-то основывается, правда? Любой физик, математик, социолог, есть какая-то методика работы, правильно? Ее надо объяснить, показать, на чем это основывается. А здесь тебе просто говорят вот такие-то. Я думаю, что даже даже это вред приносит такого рода работы. Потом я даже не могу понять, а почему они не цитируют эти источники? Вы покажите, на чем
вы строите свой анализ. У вас появляется, значит, через тире, через черточку 25-32.
Я думаю, 32 – это максимальная цифра, которая может быть названа.
Но это значит, тем не менее, само это тире,
да,
означает, что мы до сих пор не знаем.
Да, мы до сих пор не знаем. Да, мы до сих пор
надо
не
сказать
знаем.
Это честно.
Надо честно сказать, да. А 25-32 миллиона.
Кстати говоря, ну, не могу, наверное, с вами согласиться вот в чем. Когда вы сказали, что невозможно до одного человека там посчитать, ну, всех погибших в войне. Вы знаете, я вот некоторое время назад, я был потрясен одним фактом. Во Франции в торжественной обстановке с участием президента республики прошли похороны последнего участника Первой мировой войны. Ну, для Франции там Первая мировая война, ну, и для многих в Европе это, в общем-то, событие не меньше, скажем так, чем Вторая мировая война. Для Франции даже больше. Ну, хотя бы потому, что там французы воевали как-то так получше во Вторую мировую войну. Дело не в этом, да, ну, оставим это в стороне. То есть учет, да, хотя время-то прошло больше, чем после Второй мировой войны. То есть учет до последнего солдата все-таки можно вести.
Нет, к этому надо стремиться. Но сделать это очень сложно.
Ну, я понимаю, что, наверное,
в силу фальсификации там статистики и отчет, и отсутствие каких-то объективных данных, потому что некоторые архивы военкоматов погибли, были сожжены. В первые месяцы войны вообще там было полное безобразие, никакого учета не было. Потери были колоссальные. А потом, знаете, есть такая ситуация со многими военными, что он у нас числился потеря, а потом он стал служить в немецкой армии, допустим. Понимаете? И к чья это потеря, этот солдат? Понимаете, причем были случаи уникальные, когда человек два раза послужил в нашей армии, потом в немецкой, а потом его мобилизовали опять в нашу. И понимаете, вот да, и это же тоже влияет на статистику. Да, но это редкие случаи, они, конечно, вам общую статистику не
я
меняют.
Я знаю, кстати, уж раз об этом речь зашла, был такой эпизод, это какой-то 44-й или 45-й год, когда на Западном фронте американцам в плен сдали 28 тысяч солдат в немецкой форме, но они оказались русскими. Причем это не власовская армия.
Ну, это ОС-батальоны, так сказать, восточные, да, батальоны. Да. Не, то кстати, есть... о них называли русскими, но есть, да, уже в Америке эти архивы
рассекречены. И Сталин пытался...
Там не так много всегда было. Да. Там, если там брать.
Сталин пытался их себе заполучить. Он требовал американцев, чтобы им выдали.
А это по закону должны были выдать?
Нет, да. Почему? Айзенхауэр ответил... Ну, американцы, вернее, да, американцы ответили, что в данном случае они для них не русские, они люди в немецкой форме, ну, что это немецкие военнопленные.
Надо посмотреть,
там,
что,
кто они этнические,
что было после войны,
потому
что там были специальные соглашения заключенные, да, что если человек, если эти люди были до того, как они были мобилизованы в немецкую армию, были гражданами СССР, они подлежали безусловной выдаче, и за редким исключением таких американцы не оставляли, а оставляли себе, только если это, знаете, из соображений, допустим, разведки их надо было оставить. А так они многих выдали, потому что шел обмен пленными. Мы отдавали американцам, англичанам отдавали англичан, а они нам в ответ отдавали пленных. Но желание наказать у советской стороны было, конечно. Но когда, опять же, занимались этими восточными батальонами сами американцы, там были люди всех национальностей, в том числе чехи и поляки, про это мало кто знает. Многие восточные батальоны назывались русскими, но там русских было 20-25%, и это часто очень менялось. Там были украинцы, белорусы, поляки, чехи,
ну, в общем, ладно, это другая история. Это другая история, мы сейчас так уж получилось, что называется. Ну, так все-таки вот по потерям, да, все-таки по потерям. То есть вы считаете, что, так сказать, проблема в архивах?
Думаю, исключить, да. Давайте, да.
Хорошо, а вот этот вот способ, который был при Хрущеве использован, да, по переписи населения. Я просто, мы вот в этой студии беседовали с нашими нынешними демографами, которые называют там свои цифры потерь в годы войны. Опять же, основываясь вот на демографических методах, по переписи и так далее. Это точный метод или, опять же, потому что цифры получаются другие у демографов?
Нет, надо смотреть, как они это считают, но в принципе методика, там корреляция от 2 до 3 миллионов все равно. Понимаете, то есть вы, допустим, вы склоняетесь к цифре 27-28, плюс-минус 2-3, вы получаете ту же самую шкалу от 25 до 32, и где-то посередине, наверное, реальная цифра потерь. Я думаю, что вот это уже сейчас ученые многие к этому склоняются. 26 с чем-то, 27 с чем-то, вот где-то вот так, наверное. Но для того, чтобы иметь определенные доказательства и точно сказать, что да, мы вот в этих рамках где-то с потерями, нам надо целиком открыть все архивы. Ведь посмотрите, даже по военнопленным до конца 20 века держали наши собственные архивы, держали документы секретными о наших собственных военнопленных. Ну, о чем мы можем речь вести? Ну, что ж там секретного-то? Понимаете? Документы, допустим, трофейные немецкие документы, специальный особый архив, он потом был открыт после распада Советского Союза, вообще никогда не изучался советскими историками. Его стали изучать только уже после распада Советского Союза. И он принес колоссальные данные науке.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Если вы говорите, что, так сказать, все упирается в архивы, военные архивы,
в целом, ну да, это архив Генштаба.
Почему я, так сказать, на этом настаиваю? Потому что тогда речь идет только о боевых потерях.
Нет, ну почему? Там есть, у них есть точные данные, сколько людей призывалось, как шел учет.
А потери в гражданском, среди гражданского населения?
Здесь тоже есть конкретные данные, их тоже надо полностью рассекретить. Например, все гражданское население целиком было переписано, об этом мало кто знает, сразу же после того, как наши войска входили в освобожденные области. То есть там все полностью учитывалось. До одного человека.
Переписывалось, когда освобождали.
Да, вот освободили.
Но было неизвестно, сколько было до оккупации.
Нет, но здесь вы уже можете поработать бы, приблизительно. Да. Когда вы всех переписали, когда вы вошли в эту область, и вы знаете, сколько вы призвали уже в армию, вы лично, вы можете сравнить, что было до войны. И тогда мы приблизительно уже знаем.
Ну, а эвакуация, это тоже очень
трудно. Но это что же, кстати, по эвакуации тоже надо все данные рассекретить целиком.
Да. Вот интересная вещь. Вот все-таки у нас говорим вроде все об одном и том же, а люди все по-разному воспринимают. Вот приходит смс-ка. Почему передача в значительной мере идет под знаком возрождения, прославления сталинизма?
По-моему,
это наша передача. А Хрущев обливается грязью. Ну, вы слушайте внимательно. Мне даже удивилось.
Нет, ну а что там обливать грязью? Он много что нужного сделал, полезного, но в целом...
Забыли.
Да,
нет, ну это ваше мнение. Здесь у нас было много гостей, которые очень хорошо...
Нет, но если Хрущев, допустим, из-за его приказов уничтожали документы, я как историк, как к этому должен относиться, понимаете? Мне это не нравится.
Да. Да, так все-таки, вот, значит, возвращаясь, я просто был настолько потрясен, что даже зачитал. Возвращаясь все-таки к потерям. Возвращаясь к потерям. То есть эвакуация, то есть это тоже все можно просчитать.
Все можно просчитать. У нас просто проблема с эвакуациями. Сейчас это были военные заводы, и там из военной статистики это целиком не рассекречивалось. Но, в принципе, в архиве экономики сейчас уже многие данные открыты. Нам просто нужны точные данные в каком смысле? Что количество эвакуированных по каждой области, куда их направляли, как направляли, мы все это можем посчитать, чтобы точно знать, сколько людей осталось на оккупированных территориях. Даже здесь, анекдот, люди, одни говорят 55 миллионов, другие говорят 65, другие говорят 70 миллионов человек. Ну, это же тоже...
Эвакуация.
Да, нет, осталось на оккупированных территориях. Ну, это же 15 миллионов разницы, это же такого не может быть, правильно? Опять же, здесь нам нужны точные данные. Вот немцы, они старались всех учесть, кто у них жил на оккупированной территории, они там занимались переписью, всех учитывали. Ну, по их данным, где-то вот под 60 миллионов приблизительно максимально.
Это по их данным переписи, своеобразной переписи. Наших оккупированных территорий.
Приблизительно, да, чуть меньше 60 миллионов.
Вот, это наверное, только советских территорий.
Это всех советских территорий, включая Прибалтику, она уже была частью...
Ну да, но без учета там Восточной Европы.
Без учета, да. Но там у них тоже сложность есть. Они вот это, то, что они эти цифры называют, ведь, скажем, они польские территории, которые нашими не были. Ведь Польша, они же просто на куски разрезали.
Ну да.
Поэтому Польша тоже здесь вносит свою корреляцию. Мы не всегда знаем, как они считали Польшу, допустим. Поэтому, возможно, реальное количество, собственно, советского населения оккупировано, оно где-то там 56-57 миллионов человек на оккупированных территориях. Но просто, понимаете, наука пришла к такому уровню развития, что надо просто все открыть. И тогда мы вам на все вопросы ответим в вашей передаче.
Ну, Ну, хорошо, тогда остается только спросить, а когда это будет? Да?
Я думаю, что...
Батя, когда, есть, когда вас есть, ждать у нас передача?
Здесь ясное понимание есть и у российского руководства, и у президента. Я думаю, вот его интервью, если вы видели или вы читали. Видите. Да. Да. По-моему, там ясна позиция. Высказано, что надо все рассекречивать полностью. И...
Ну, знаете что, тогда у меня вопрос. Если президент это говорит, и это не происходит... Это значит, что он не, это не он принимает эти решения?
Не он. Нет, он, в принципе, он может принять решение, но я думаю, хочется пойти нормальным бюрократическим путем, но президент, возможно, сам просто не знает, что эта процедура чрезвычайно сложная. Ну, во-первых, да, это согласование между разными инстанциями. Понимаете, это, все, это между всеми министерствами, представьте себе. А потом, ну, хорошо, согласовали. А теперь представьте себе, что если дела были секретные, ставить штамп секрета, вам нужно посадить людей, которые эти штампики будут стать рассекречены, рассекречены, рассекречены. Если у вас речь идет о миллионах страницах, вам просто не хватит дивизии, понимаете, чтобы быстро рассекретить солдат. Штампиков да.
не хватит. Да.
Ну, нужно, чтобы люди часами работали. Поэтому это надо рассекречивать, я думаю, целиком. Вы знаете, сказать, вот до такой-то даты все, никаких штампов, ничего, просто рассекречено. И тогда мы войдем в нормальный европейский...
Считать штампы секретными?
Нет, просто сказать, что вот до такого-то периода, я не знаю, вот со мной многие спорят, не согласны. Я говорю, что давайте по смерти Сталина рассекретим целиком. Да. Ну, хорошо, не согласны, давайте под 31 декабря 45 года. А дальше будем каждый год, там, по году-два да. рассекречивать. Это будет проще. Ну, скажем, можем мы же до 31 декабря 45 года считать все документы несекретными. Ну и все. Ведь никаких тайн. Все точки зрения высказаны. Понимаете, удивить чем-то, особенно ученых, очень сложно. Ну, вы сами знаете. А зайди в интернет, там вообще можно потом в больницу ложиться, если все прочитать. Правильно? Так что...
Ну, да, вы догадываюсь,
да, там, да. Ну, там сумасшедших идей, каких угодно. Поэтому никаких уже абсолютно тайн нет.
Зачем в интернете? На книжных полках?
Ну, конечно, да. Это, ну, опять же, Чистоган издать, хочется да, издать, издать, чтобы вы купили. Надо какой-то, знаете, такой заголовок книги дать. Там, новые тайны там и так далее. Чтобы человек купил, чтобы можно было на этом заработать. Ну...
А, кстати говоря, история войны, в общем, товар, уже извините.
Да, очень, очень хорошо.
Хорошо.
Кстати,
идущий.
Наша страна купилась на этом. Мы просто раньше, у нас не было вот этой литературы, которая шла параллельно с академической, да, или с художественной литературой. Вот люди, которые просто интересна война, и вдруг они стали на этом деньги зарабатывать. И мы с этим вдруг столкнулись, что, понимаете, как грибы выросли, появились эти какие-то маленькие фильмы, люди. Да.
Действительно же,
они совершенно самые разные люди. Есть просто энтузиасты своего дела, понимаете, к которым можно обратиться там, и даже за консультацией там, они вообще, до винтика вам этот тигр там развинтит, правильно, там, с ними можно обсуждать любые детали. Но проблема в том, что люди, не имеющие профессионального образования, они часто делают обобщение на основе одного, двух, трех факторов. Им кажется, вот он где-то это увидел, и он обобщает это до всемирного масштаба, понимаете? А наука, она занимается этим комплексно.
Сергей, еще раз давайте вернемся к хрущевским временам. Может, так сказать, еще один такой вопрос, последний, может быть. Все-таки, вот если в целом оценивать тот период, да, можно ли говорить о неком таком, ну, ренессансе, не ренессансе, таком всплеске действительно такого всплеске, во-первых, интереса к военной истории, и что это был, в общем-то, период положительный, что ли, да, для вообще развития военной истории.
Да, несомненно. Я думаю, надо, как бы мы ни относились к Хрущеву, и у меня тоже очень критичное отношение ко многим его шагам, в целом, с точки зрения военной историографии, советской историографии, вот эти годы, несомненно, надо записать в плюс. Очень много было сделано, ценнейшие книги изданы, которые до сих пор имеют значение. Причем даже...
Назовите, просто что мне интересно.
Ну, я не знаю. Ну, например, вот была серия Генерального штаба при Хрущеве, писали про операции Красной армии. Нет, или, например, ну, была книжка такая, Барбашин, генерал, оборона Ленинграда, военные написали, очень приличная работа. Шеститомник при Хрущеве, который был издан под руководством Болдина, он очень грамотный генерал. Там тоже пафос есть, и роль партии, и даже не вот эта роль Хрущева прослеживается, там не упоминает каких-то генералов.
Но фактологически
что-то есть. Но фактологически это большой труд, без которого сейчас не обойтись, если вы хотите изучать войну. Вот такого рода книги бы они появлялись. Ну, тот же Некрич, у которого, да, потом уже это другая эпоха, но тоже он же, ему в то время дали писать. Ну и масса других людей. Даже Рой Медведев в то время начинал заниматься историей. Мы знаем.
А вот у меня такой вопрос к вам, как историку. Я знаю, что вы так относитесь скептически ко многим людям, называющим себя историками. Вот. То есть я имею в виду, что вы так серьезно относитесь к своей профессии.
Ну, я как Путин, как котлеты и мухи, знаете. Ну, да.
Вот. Мы там несколько раз сегодня говорили, что тот период был и был и временем появления очень много там фильмов, да, вот, литературы о войне, там, театральных постановок. А вообще вот литература, искусство, да, то, что делают художники, художники в широком смысле этого слова, для историков это вообще имеет значение или нет?
Конечно, да, конечно, несомненно.
А это... вот историки это используют как что? Это как подсобный материал некий?
Ну, это как умонастроение.
Вы же не можете, да, это не используете как исторические свидетельства, как архивный, если хотите, материал, да, фактологический.
Ну, пример, например, ну, да, берем фильм «Баллада о солдате», допустим, да, люди посмотрели этот фильм и начинают писать письма в газеты. На киностудию.
Начинает вспоминать свое.
Да, и начинает вспоминать войну. И эти письма сейчас сохранились, и они лежат как источник. Понимаете, вот в газете «Правда» там целый подвал таких писем. Конечно, это же отличный материал для историка современности, вот, который сейчас пойдет и будет это изучать. И там ведь люди пишут, они выстроили, они видели. И некоторые говорят, нет, не так было, было иначе, понимаете. А ты же можешь это проверить, посмотреть, если ты историк. И таких случаев очень много. Оказалось бы, речь идет о художественном фильме, правда, и мы и герои вымышленные, да, но... вот этот художественный фильм такое произвел сильное впечатление на людей, что они начинают вспоминать то, что историку пришлось, понимаете, годами там ходить собирать бы эти интервью. Вот вам один только показатель. Так что...
То есть это...
Нет, несомненно, да. Литература и искусство всегда идут где-то рядом. Это тоже свой взгляд на войну. Это очень важно.
Я скажу, я почему еще это спросил, потому что здесь мне опять что-то попались на глаза там вот эти, уже, по-моему, после смерти опубликованные письма Астафьева. Это же страшный взгляд на войну.
Ну, да? Конечно, да. Тоже можно не соглашаться, он довольно рисковат все-таки.
Да, но вот, тем не менее, да. Это... Я поэтому, собственно говоря, спросил, вот то, что написал Астафьев, да, вы, может, можно сказать, ну, это он слишком был резок, это неправда, там, я не знаю, да, как вы как считаете, как историк. То есть отбросить или все равно это надо учитывать?
Нет, это часть общей картины, только историк смотрит целостно, понимаете, ему важна эта вот многомиллионная мозаичность картины, которая должна сложиться в единую картину, из которой мы можем что делать какие-то выводы, на нее смотреть. А проблема часто бывает, что ветеран обобщает свой конкретный опыт, ему кажется, что было только так. Вот. И Хрущев, кстати, тоже думал, что то, что он видел на войне, было только так. Почему он спорил с кинематографистами и писателями? Ему казалось, что так не было. Вот я видел, было по-иному. А ведь а наука смотрит комплексно, она берет все это во взаимосвязи. Поэтому было и то, и другое.
Ну, хорошо, спасибо. Сейчас посмотрим, спасибо. Что нам пишут. Да, в общем-то, вот лукавство нам пишет Федор. Никто ничего не рассекретит. Польша так и не передали все документы по Катыни. Ну, это вот к вопросу, что мы сегодня...
Ну, там их не так много есть. Поляки требуют личные дела офицеров.
Личные дела, да.
А их дадут, ну, через 75 лет после смерти человека. Если он умер в 75-50 году, дадут в 2025.
Спасибо. Это была программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». В гостях был Сергей Кудряшов. До встречи через неделю.